потому что в марте приходилось бить бобров просто дубинкой, когда они показываются на поверхности воды. Их смирение перед лицом смерти не могло не волновать чуткого человека. Некоторые ведь, даже понимая неизбежность удара дубинкой, пытались защитить свою голову передними лапками. Был один случай, когда смертельно раненый бобр приплыл к берегу, лег в нескольких футах от охотника и чего-то ждал, как будто просил добить себя, но у охотника долго не могла подняться рука. Давно уже от всего этого тошнило, но мало ли на свете профессий, от которых тошнит, и все-таки люди до конца не оставляют их, потому что им надо жить. И серая сова тоже, как все, продолжал бы оставаться в плену ужасной профессии, если бы не встретилась женщина, если бы маленькие пленники не заставили обратить на себя особенное внимание и не заменили одиноким людям в диком лесу родных детей. Они иногда казались людьми с какой-то иной планеты, язык которых надо было еще научиться понимать. Такие любознательные, такие любвеобильные, детски милые. И вот такие-то существа убивать нет. Серая сова теперь будет наблюдать, изучать, учиться понимать их. А может быть, удастся основать собственную бобровую колонию и вступить в борьбу за жизнь бобров и не дать им исчезнуть с лица земли. Пример с бизонами был недалек. И если идея охраны их принесла свои плоды, то почему же серая сова не может сделать чего-нибудь подобного с бобрами? С чего бы, однако, начать? Надо, конечно, начать с того, чтобы найти какую-нибудь бобровую семью, на которую не мог бы претендовать никто из охотников, и защитить ее от охотников, бродячих, случайных людей. Но найти, охранить и приручить — задача нелегкая. На все это нужно время. А чем существовать в дикой, отдаленной от населенных пунктов местности? Безумное занятие, обрекающее на голод. Если же поселиться в богатом пушном районе, где можно было бы приладиться к какому-нибудь побочному занятию, то пришлось бы иметь своего сторожа. И началась бы из-за этого вражда с другими охотниками, которые серую сову сочли бы за предателя. И все-таки через все эти препятствия надо было пройти, из чего-то надо было немедленно же начинать. А пока что все оборудование состояло из двух маленьких бобров и счета из бакалейной лавки. После некоторых размышлений, с большой опаской, серая сова наконец решился вовлечь в свои планы Анахарео. «Ну вот», — сказал он, насколько мог, решительно и бесповоротно, — «мы займемся какой-то другой работой. Охоту на бобров я бросаю навсегда». Недоверчиво поглядела на него Анахарео и буркнула: «На что уж бы лучше?» «Нет», — перебил ее сомнение серая сова, — «это решение совершенно серьезное. Отныне я и президент, и казначей, и единственный член общества покровителей бобрового народа. Что ты скажешь о наших финансах?» «Фи», — сказала она, чрезвычайно обрадованная. «Что такое финансы, если вопрос переходит к самым существенным вопросам жизни?» Она никогда не думала, что серая сова может быть способным принять такое решение. «Что ты теперь намерен делать?» — спросила она. Серая сова тогда подробно посвятил Анахарео в свои планы. «Может быть, — заключил он, — нам туговато будет. Придется, может быть, подтянуть пояса». «Подтянем как-нибудь», — ответила Анахарео. Давид — белый камень. Мечта одинокого человека. Сколько раз такая мечта засыхала, подобно кустику, выросшему на берегу бурного соленого моря. Сколько бродяг с мечтой в голове были вынуждены покинуть свою семью только потому, что редко понимают пророка в своем отечестве. И как она оживает, как прорастает эта мечта, если встречает тут же, на родной почве, таких энергичных людей, какой была Анахарео. Вскоре на помощь двум чудакам, затеявшим дело спасения Боброва народа,